Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Сергей Бельков, настоятель храма Каневской иконы Божьей Матери в поселке Саперный и руководитель сети реабилитационных противонаркотических центров Санкт-Петербургской метрополии. Здравствуйте,
отец Сергей Борисович.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Бог благословит, дорогие братья и сестры.
Дорогие наши телезрители, мы, конечно, с радостью будем принимать ваши телефонные звонки в студии в Петербурге. Здоровье, помощь Бога и труд человеческий. Вот об этом мы будем сегодня говорить с отцом Сергием. И, конечно же, будем очень рады, если вы примете участие в нашей передаче. Дорогой отец Сергей, когда мы говорим о здоровье, и, то, наверное, прежде всего вспоминается здоровье физическое, потому что, наверное, эта тема волнует очень сильно всех людей, и, конечно, здоровье духовное. Ну и возможно ли одно без другого, здоровье духовное и здоровье телесное? Вот об этом, наверное, сейчас я и задам вам самый первый вопрос.
История церкви, святоотеческая история, нам как раз показывает о том, что здоровье духовное можно быть без здоровья телесного. Мы видим множество примеров, ну, предположим, того же, допустим, Серафима Вырицкого, да, преподобного, который сам уже лежал, ну, можно сказать, почти обездвиженный, но своими молитвами помогал другим исцеляться. И таких примеров множество. Поэтому в данной ситуации очень часто мы, когда для того, чтобы даже усилить нашу молитву, мы немножечко вроде бы и наше здоровье физическое даже в некотором смысле уменьшаем, да, ну, постом, предположим, да, где-то ослабевает члены наши физические, но дух наш укрепляется.
Ну и духовное здоровье, когда вот мы подаем записки в церкви, мы пишем о здравии. Но мы там разделяем, вот болящий такой-то или о болящем таком-то. То есть о других мы как бы не пишем, о болящих. Ну и о себе, наверное, тоже мы там, если мы больны, то напишем там о болящем. Но вместе с этим вот какое-то такое разделение есть. Может быть, в наших записках сразу надо писать «за здравие болящих», и это будет так. Если у нас люди, которые могут о себе сказать, что они здоровы.
Ну, именно поэтому мы подаем записки о здравии, да, то есть она и называется «здравие», то есть потому что нужду во враче требуют больные, а не здоровые. И если мы пишем уже о здравии, это подразумевается, что мы все в некотором смысле нездоровы, ну, по крайней мере, духовно. И поэтому вот и когда священники совершают праскомедию или молятся, получаете записки, они подразумевают еще, конечно, и душевное здоровье человека, да, может, психическое нарушенное человека, но и духовное в том числе.
Ну вот в нашей жизни ведь все-таки довольно сложно в связи с разными ситуациями, в общем, сказать о том, что нам довольно легко быть здоровыми людьми. Но, наверное, состояние вот в нашего общества тоже влияет на наше состояние. Ну, вот вспомним время, когда, если мы говорили о застолье, то всегда, даже вот в книге, знаменитой книге о вкусной и здоровой пище, там любой стол, и там целая батарея спиртных напитков. Но вот каким-то странным образом сейчас это каким-то почему-то стало меньше. То есть, во всяком случае, я не вижу столько спиртного на столах, почему-то стали меньше пить. Это в связи вот с чем происходит? Все-таки люди заботятся о своем здоровье или это дань моде?
Ну, отчасти сегодня появилось очень много приверженцев так называемого здорового образа жизни, что очень хорошо. Мы видим больше велосипедистов, например, на дорогах, больше людей, которые совершают утренние пробежки, гимнастику какую-то. У нас много фитнес-клубов различных, да, то есть есть возможность людям взрослого возраста или старшего поколения заниматься активным образом жизни, там, палочки, скандинавская ходьба и так далее. Это, соответственно, все предполагает, ну, накануне не употребление каких-то спиртных напитков, и отчасти помогает решению эмоционального выгорания, которое, если мы возьмем советское время недавнее, люди были вот в таких жестких пропагандистских рамках вот этой советской морали, но при всем при этом считалось совершенно нормальным застолье, начиная с Кремля, кончая, я не знаю, там, подворотни. Это было нормально. И, соответственно, люди и вели такой образ жизни. Сегодня изменилось отношение к спиртному, и появилась возможность решать эти проблемы, вот я говорю, и через спорт, и через веру, чего раньше не было. Человек не понимал, душа требовала. Выразить он-то мог только, когда на кладбище пошел, может быть, там, на Пасху, да. Вот это вот хождение на Пасху к могилам, это, собственно говоря, было хождение к Христу, к крестам. Может быть, неосознанно. В Троицкую субботу, ведь кладбища были полны народа, хотя атеистическая страна была. А сегодня есть возможность через общение с Богом, через получение образования дополнительного, в том числе, да, то есть есть возможность, есть желание, пожалуйста, платить деньги и учись. Вот решить эту проблему. Поэтому отчасти это связано вот с возможностью себя реализовывать разнопланово.
Ну вот вы как раз очень сейчас хорошо описали вот ситуацию, когда, с одной стороны, если человек сталкивается с проблемой в своей жизни, то было время, когда люди организовывались в такие сообщества. Я помню, были сообщества очень разные для того, чтобы преодолеть ту или иную проблему. Но когда в нашу страну пришли наркотики, на смену алкобеде страны пришли наркотики. И мы помним это время хорошо, когда был просто рассвет. Вы как раз в это время начали заниматься этой проблемой настолько всерьез, что у вас даже целая сеть возникла реабилитационных центров. И вот, знаете, у меня такой вот вопрос в связи с темой нашей передачи. Люди, которые обращались все-таки в церковный реабилитационный центр, ведь вы же организовали именно церковный реабилитационный центр, вот эти люди, они приходили лечиться по-человечески или все-таки рассчитывали на помощь Божью?
Конечно, помощь Божью, потому что помощь человеческая им уже не помогла. Ведь в основном это были люди, которые проходили различные программы медицинские, да? Детоксы, там, лежали в наркологических клиниках. Может быть, попробовали даже какие-то программы психологические, но не получили должной помощи или длительной ремиссии, да, по церковному, длительное нахождение в трезвости. Они не получили. И они пришли за этим получить это уже у Бога. Ну, учите нас, как я должен получить, что я должен делать, чтобы Бог помог мне разрешить эту проблему. И вот этим мы занимаемся до сегодняшнего дня.
Сколько людей пришло, вот, когда вы организовали первый центр?
Ну, вообще, надо сказать, что эта проблема, я начал заниматься с 1992 года на острове Коневец, где я был назначен экономом еще владыкой митрополитом Иоанном Снычевым. И когда я пришел туда, настоятелем в это время был архимандрит Назарий, который теперь наместник Александра Невской лавры, он в Петербурге первый начал заниматься помощью наркозависимым, то я пришел уже к людям, которые там были, и которым нужно было оказывать помощь. Это, ну, вот было первых 18 человек, скажем так, вот на Коневце, три, скажем, в братья человека, да, включая наместника, и 18 наркозависимых. Это было очень трудное время. Но там я получил первый опыт работы с этими людьми. И уже после этого также я был назначен дополнительно к занимаемой должности, вот этой, которая была эконома, на приход. То есть храма там не было, был просто лес. Да? И вот мы поставили там небольшую такую часовню с алтарем в 95-м году. А в 96-м году первые 7 человек, 3 девушки и 4 парня, помню даже день, это был 12 апреля, день космонавтики. Вот они там и прилунились или приземлились вот на этом месте. И впоследствии обычно было где-то вот человек 28 одновременно. Да? Сегодня это, конечно, 42-45 вот примерно человек одновременно проходит репетицию.
Сейчас я вам задам еще несколько вопросов на эту тему, но у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, здравствуйте, ведущий, батюшка.
Здравствуйте.
Владимир, благословите. Вопрос такой. Вот вопросом Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, дай здоровья душевного и телесного, ну, телесного понятно, а вот как более емко и правильно иметь в виду здоровье душевном. И еще вопрос. Вот некоторые священники говорят, там, посетить больные места. Вот, святейший патриарх Алексий говорил, что что старообрядство – это наше наследие. Вот, если двоеперстно там думать, ну, келейно перекреститься, в храме надо креститься, понятно, как это не отличаться от других, там, или больные места, так вот, а двоеперстие. Будет что-то предусудительное здесь или нет? Простите.
Я первый вопрос не совсем понял.
Я тоже по поводу... Я не очень понял.
Так. Ну, вот я первый вопрос не очень понял. Что я понял по второму вопросу, что покойный патриарх Алексей что-то говорил о положительно старообрядцах. Ну, да, если мы говорим о единоверцах, о тех, не о беспоповцах, да, те, которые, ну, как бы такая секта, да, а именно о старообрядцах, которым епископ рукополагает православные архиереи, то да, дух у нас один и тот же, и что, если они пришли в храм и перекрестились двоеперстием, ну, никто их и не выгонит. Но, с другой стороны, собственно говоря, если вы пришли в храм все-таки православный, да, то нужно и соблюдать те правила, которые в этом храме, ну, как-то приняты этой традицией. Ну, предположим, не совсем будет понятно, если человек, например, военный летчик, оденется в петлицы, там, не знаю, эмблему танкиста, например, да, ну, тоже вроде бы армия одна, но это будет нарушением дисциплины. Так и в данном случае, если вы уж пришли в храм православный, конечно, если перекреститься, то никто его не выгонит, но все-таки правильно тогда креститься троеперстью.
Первый вопрос, по-моему, был по поводу того, что если все-таки понятно, что здравие телесное, но как получить здравие духовное? Здравие духовное. Разница между здравием телесным и вот здравием духовным. То есть, как обрести здравие духовное?
А как обрести здравие духовное? Ну, надо выполнять заповеди, которые... И, соответственно, участие в таинствах, и таким вот образом можно и приобрести здравие духовное. Еще, конечно, ну, и понятно, что мы должны... Кроме заповедей, у нас должен быть страх Божий, да, и сохранение совести, и благоговение. Потому что если мы потеряем хотя бы что-то из этого, благоговение, предположим, то, соответственно, уже никакой там о каком-то духовном здравии мы говорить не можем.
Отец Сергей, вот я вернусь к вашим... Как лучше назвать тех людей, которые обращаются к вам за помощью? Пациенты, наверное, не то слово. Как лучше называть?
Ну, пациенты называют врачи, клиенты называют психологи, да. А мы называем, те, кто у нас находится, это у нас воспитанники.
Воспитанники. Вот ваши воспитанники. Вот когда они приходят к вам, они приходят, что называется, уже зная о том, какую помощь получили их друзья. Или каким образом они вообще узнают о том, что и о том, как происходит лечение, и как они, куда они должны ехать, куда они должны попасть?
Ну, это происходит по-разному. Кто-то узнает от тех своих бывших сотоварищей, с которыми они соупотребители, например, да, когда они видят их здоровыми. Кто-то находит что-то в интернете, кто-то смотрит какую-то телевизионную передачу. Поэтому, то есть, там, каналы-то различные. Ясного представления никто из них не имеет. Ясное дело, что эти люди все не церковные. Что будет с ними происходить, они не понимают. Ну, они приходят не за не лечением-то, это точно, они приходят за исцелением, что, собственно, мы лечением не занимаемся, у нас нет медицинской составляющей. Но вот исцеление, то есть целостность человека, вот сделать человека целостным, да, вот он разбросан весь, да, вот его настроить к жизни и вернуть его в социум, это в этом одна из наших задач. Одна. Но самая главная задача – все-таки привести человека к Богу.
Мне очень просто вот сложно себе представить, когда мы... Вот я представляю себе просто человека, который не знает ничего о том, куда он идет. Потому что, ну, если вот он не церковный человек, он, может быть, просто представляет себе просто некого человека в черных одеждах с золотым или, там, скажем, серебряным крестом. Вот что вот он себе представляет. И что с ним будет, неизвестно. Но, тем не менее, он приходит к вам. И вот он сразу попадает в атмосферу утреннего и вечернего правила. Что происходит? Потому что если мы говорим о труде человека и помощи Божьей, то, наверное, человек должен что-то делать для того, чтобы с ним какие-то изменения происходили.
Вот смотрите, как человек приходит к Богу. Вот человек растет в атеистической семье, допустим, а потом вдруг он решил креститься. Да? Мы говорим о том, что есть призывающая благодать. Вот и здесь то же самое. Они не всегда могут объяснить, почему. А вот мы не можем объяснить, кроме как действительно помощи Божией, когда человек вчера употреблял наркотики, ну, условно скажем, вчера, занимался преступлениями, а сегодня он стоит на службе, а всего прошло, то попытка его воцерковления всего несколько недель, например. И стоит полностью и всеношное бдение, и стоит литургию, и приходит на занятия, и идет домой в тот двор зачастую, а может даже в квартиру, где он употреблял наркотики, и не употребляет. Как это без чуда можно объяснить?
Думаю, что никак.
Думаю, что никак. Мы слушаем звонок?
Да, говорите, пожалуйста.
Да, и изначально они у нас поступают на дневной стационар, где мы их подготавливаем. Они не приезжают сразу утренние и вечерние молитвы. Да, они начинают и в дневном стационаре. Вот отец Александр в прошлой передаче рассказывал о дневном стационаре. Я не буду на нем останавливаться. Но это мотивационно-подготовительный этап, где в течение месяца, полутора месяцев, для каждого человека персонально, да, то есть индивидуально, мы их подготавливаем к проживанию, долговременному проживанию в течение года в загородном центре. И они к нам приезжают. Они к нам приезжают изначально на собеседование. Вот воскресный день с ближайшим окружением. Родители, это ли муж, или жена, кто их сопровождает. Они стоят на службе. Их проводит по территории воспитанник, не сотрудник, это специально сделано, чтобы они могли как равный равному задать вопросы, те, которые он постесняется задать сотруднику или мне. Он может общаться с кем хочет. Он получает всю объективную информацию о центре. После этого собеседуется с родителями, потом с ним. И в течение 24 часов он принимает самостоятельное свое ответственное решение, готов ли он поступить.
Вот о самостоятельном решении мы сейчас и поговорим, потому что насколько оно самостоятельно. Но у нас есть сейчас телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, Глеб, Игорь из Москвы. Вот да. У меня вопрос. Можно ли считать болезнью наказание за грехи человека?
Можно считать болезнью наказание за грехи? Ну, а почему? Если болит, то болезнь это или не болезнь. Но другой вопрос, как принять эту болезнь со смирением, а может быть даже с благодарностью Богу, без ропота. И тогда он даст силы перенести эту болезнь, либо он исцелит от нее, либо он даст силы ее унести безропотно и этот крест до конца жизни.
Ну, вот, кстати, по поводу, опять-таки, наказания, предопределения, обращения человека. Вот удивительная вещь происходит. Если человек вдруг понимает, что так, как он живет, жить нельзя, то, наверное, вот это желание часто натыкается на массу препон. и человек не обращается за помощью никуда, потому что, ну, в конце концов, это моя жизнь, я с ней как бы проживу или не проживу, но это моя жизнь. Насколько вот это вот желание человека измениться, насколько, когда оно начинает быть, ну что ли, конструктивным, когда оно начинает влиять на изменение жизни человека? Ведь просто желание от желания с действием отличается?
Ну, начнем с того, что один из главных принципов православия – это свобода воли. Бог не насилует ничью волю. Бог говорит, есть два пути – путь жизни и путь смерти. Тебя прошу, выбери путь жизни. Человек вправе выбирать себе, что хочет. Но если он уже выбрал путь, то по нему надо идти. А чтобы по нему надо идти, надо трудиться. Надо прилагать усилия. Просто сидеть на месте и ничего не делать – Бог за тебя делать ничего не будет. Он расположит сердца людей, он расположит обстоятельства. Он будет тебе всячески помогать, но ты должен что-то делать сам.
Этот поступок, что может к нему сподвигнуть, к началу действия?
А что угодно. Вот что иногда сподвигает, допустим, наших будущих воспитанников прийти в реабилитационный процесс? Уголовное преследование, угу. Долги, угу. Допустим, родительская интервенция. Есть такое понятие, когда родители говорят «все».
Либо-либо.
Из дому. Вот либо прекращаешь, либо уходишь из дома. И это его подвигает изначально прийти, просить где-то помощи. Потому что до этого он живет хорошо, ему нравится все, его все устраивает. И тут он начинает искать. Поэтому Господь иногда складывает обстоятельства неблагоприятные, а иногда внешне кажущие неблагоприятными, да, какие-то кризисные.
То есть иных увещаете страхом?
Подталкивает человека, давая ему толчок вот к какому-то действию. И человек должен действовать. Ну, можете не действовать.
Сколько вот людей, вот я просто представляю себе, наверное, за все эти годы к вам обратилось, ну, не знаю, наверное, не 1000 ваших воспитанников. Сколько?
Ну, просто ну, так. Если говорить, в самом начале никто как бы ничего и не учитывал, да? Но впоследствии, когда мы начали записывать паспортные данные, ну да, потому что люди живут, и правоохранительные органы проявляют интерес, ну, тут могут проявить, точнее, интерес. Вот. И чтобы не было людей, допустим, скрывшихся от суда и следствия, да, вот, чтобы они у нас проживали. Ну, вот прошло, по нашим подсчетам, где-то более 2500 человек.
Ну вот, опять-таки, я вот еще думаю о том, что если люди приходят... Ведь наступает какой-то момент, когда должна уже работать какая-то ответственность. Потому что ведь если я прилагаю по отношению к своему здоровью и физическому, и духовному какие-то усилия, то, наверное, жалко терять эти усилия и опять скатываться в свой прежний, практически, ну, я не знаю, там, может быть, даже скотский образ жизни. Бывали такие случаи?
Ну, конечно. Конечно. У нас вот есть такой богослов, правда, греческий, да? Он говорит, у нас есть два врага – неведение и забвение. Вот неведение, мы с нашей помощью, наши воспитанники, они его разрешают, да? То есть они получают необходимые знания о Боге. И не только они, но и их родители. Потому что мы занимаемся и родителями, и близкими одновременно с воспитанниками. Потому что наркомания – это проблема семейная. И решать ее вот без семьи очень сложно. И ну, когда человек заканчивает реабилитационный процесс и вдруг начинает забывать то, чему его учили, то, конечно, он может вернуться к прежней жизни. По евангельскому слову, что пес возвращается на свою блевотину, может и вернуться, да, по забвению.
У меня в этом случае такой вопрос возникает. Когда мы говорим о помощи Божией, мы знаем много примеров, когда Господь ну, совершенно конкретно вмешивался в жизнь человека, то есть не вмешивался, вернее, в жизнь человека, но показывал ему что-либо для того, чтобы те или иные изменения, та или иная метаноя происходила в жизни человека. Вот вы сразу после телефонного звонка ответьте мне на такой вопрос. Есть ли у нас такая возможность... человек, вот когда помощь человеческая приходит к нам, вот она приходит, ну, часто в каких-то, может быть, не очень явных вещах. Как узнать, как помогает Господь? И еще один вопрос в этом смысле, в этом контексте. Люди, которые приходят к вам за помощью, они всегда приходят именно от того, что увидели вот, как бы, вмешательство Господне или нет? Или, может быть, это что-то как-то по-другому происходит? Люди, приходящие к вам на излечение, они получают помощь Божью и прямое вмешательство, прямое указание на то, чтобы к вам прийти. Что их сподвигает вот именно в духовном плане?
Ну, иногда получает и прямое указание, и нередко через противную сторону, то есть через демоническую. Особенно те люди, которые занимались оккультными практиками или входили в какие-то сатанинские секты.
Даже так?
Да, то понятно, когда они видят реальное существование демонических сил, то логика-то работает, что если Бог, и что за это придется отвечать. Вот. Конечно, были, ну, немало таких людей, которые рассказывают, что я уже просто не знал, что делать, я просто замолился, своими словами, понятно, Господи, если ты есть, то вот сделай что-нибудь, чтобы я спасся, сделай что-нибудь, чтобы кто-нибудь мне помог. И обязательно человек получал какую-то информацию, бывает что вот даже, может быть, через несколько минут. О том, что есть как такой-то центр, может, ближайший к его дому или там, к его городу, где он живет, или вот к нам они приезжают. Либо это какой-то близкий человек с ним встречается, и они таким образом получают эту информацию и ее реализуют, идут. И понимают это, кстати говоря, как отклик Бога на их просьбу.
То есть, ну, честно скажу, что это вообще такое, ну, такое настоящее православное мышление, когда мы ждем не прямого вмешательства Господа в наши дела, а наоборот, что называется, опосредованно ищем
его. Ну, Бог чаще действует опосредованно, через людей.
И, то есть, получается, что у них возникает это православное мышление. Откуда это берется, тоже очень, как бы, мне тоже очень интересно. Но вот здесь еще один у меня вопрос возникает. Ведь когда мы говорим, ну, например, о грехе винопития или даже тяжелой стадии его, как об алкоголизме, у нас это в стране считается, ну, скажем так, ну, не очень страшной болезнью, не очень страшным таким увлечением, что ли. Но когда это уже переходит всяческие грани, мы видим самые тяжелые примеры этого. Но все, что связано с наркоманией, мы знаем о том, что не бывает легкой степени или там, скажем... То есть мы знаем о том, что если человек начинает, то это уже все. Вот вопрос такой. Возможно ли человеку, который не верит в помощь никакую, получить все-таки эту помощь в излечении от наркомании?
Получить от кого?
Вот этот вопрос у меня и возникает. То есть, ну вот...
То есть, может ли он избавиться от наркомании, да, если он попал в эти сети? Такие исключения бывают.
Да.
Конечно. Они бывают, но только он попадает в другую зависимость, какую-то другую. Блудную или... Бесу-то все равно, как погубить душу человеческую. Наркотик – это очень удобно, очень быстро. Патологический износ организма. Человек очень быстро разрушается, деградирует, физически его физиология разрушается, соматика. Но можно и потихонечку пойти, потому что это все равно приведет человеку к потере вечной жизни. Ну, то есть к пребыванию, спасибо, скажем, не с Богом, мягко говоря. Поэтому они каждому находят свой ключ. И губит его так, как человеку удобно. И, ну, хорошо, он остановился с наркоманией, но они дадут ему другую наживку. Ну, понимаете, ведь вопрос... Одно дело, когда человек совершает грех, а другое дело, когда это становится страстью. То есть частое повторение одного и того же греха превращается в страсть. А страсть – это является уже второй природой человека. Природа. А с природой уже бороться очень сложно. И вот так вот оставить страсть человек самостоятельно практически не может. Ну, он может с одной страсти на другую переключиться. Так иногда действуют психологи. Они переключают, ну, там, допустим, что человек начинает, у него чревобесие, да, он много ест, или сладкого много ест, или вот блудная какая-то страсть, или, может быть, он, у него становится суицидальное поведение, ну, какие-то опасные виды спорта, экстремальные, да, вот туда толкают. Вот. Вот как бы временная замена, она может быть. Но очень часто человек потом через сколько-то лет возвращается снова к этому.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Надежда, Воронежская область.
Здравствуйте, Надежда.
У меня такой вопрос. Я много лет боролась со своей страстью, не хочу ее называть. Вот. Я знаю, что человек не поможет. Я верила в Бога. Я просила его, умоляла, и Господь мне помог, потому что сама я не могла с ней справиться. Как у них получается, вот мне интересно, приходят люди неверующие, и Господь им помогает в короткий промежуток времени, как они этой веры добиваются вот от этих детей или там, ну и ну, молодых людей. Потому что мне вот хочется, чтобы у меня и сын уверовал так, потому что он у меня пьющий. Вот мне это интересно.
Надежда, спасибо за вопрос.
Ну, это не короткий промежуток, ну, относительно, конечно, короткий промежуток времени, но все-таки год, но очень интенсивный, да, потому что ведь у нас есть целая программа, по которой мы работаем, программа, которая сложилась и развивается на протяжении 25 лет. И это кажется все просто, труд, молитва там, и чего, трудятся, молятся, вот как бы вроде бы и все. Ну, так можно подойти ко всему, ну, также к лечению, да, ну, пьют таблетки, что-то лежат в постели, вот вроде как и все. На самом деле это тяжелейший труд и со стороны ребят, и с нашей стороны, потому что нужно поменять мировоззрение человека, нужно вернуть его к самому себе. Отчасти это делается, вот человек, да, вот есть такое окошечко, где он о себе знает, и о нем все это знают. Есть другое окошечко, где он о себе знает, о нем больше никто не знает. Есть еще окошечко, о нем знают, а он о себе этого не знает. Есть еще окошечко, и он о себе этого не знает, и о нем не знают. И вот... через, допустим, занятие, вот у нас есть такое духовно-аскетическое занятие, как заповедь недели, которое, ну, собственно говоря, у нас почему, что удаляет нас от Бога, что у нас толкает в грехи, нарушение заповедей. И вот практический навык исполнения заповедей, будьте не только слушателями слова, а исполнителями, да, говорит нам апостол. И вот мы стараемся их этому научить. Ну, я просто беру просто один момент, одно упражнение. В течение недели вывешивается в трапезной, вывешивается в келье, где он, человек живет, какая-то заповедь, ну, неважно, там, да не заходит солнце в гневе вашем, например, да. И вот в течение недели ребята или девушки, у нас ведь есть и женский центр, они отдельно живут по этой заповеди. Практически живут. Если они ее нарушают, то старший им подсказывает, слушай, какая заповедь, помнишь? И потом мы собираемся и проводим занятия, где каждый пытается рассказать, что ему помогло выполнить эту заповедь, что не помогло выполнить эту заповедь. И таким образом они получают практический навык. И когда они уезжают, и возникает сходная ситуация, они знают, как поступать по Евангелию. Это, правда, их выбор. Они могут не поступить по Евангелию, но они знают, как правильно поступить. И у них уже есть практический навык. Это только один из моментов. Но их много и других. Духовные беседы, общие, индивидуальные. Потому что откровение помыслов. У нас есть такая практика, и она не новая среди, вот, можно сказать, что это монастырская практика, да, аскетическая, но на приходе, предположим, отца Алексея Мечева праведного, она была, и его сын практиковал это, когда прихожане открывали помыслы, там, извините, что были белые священники. То есть это не какое-то нововведение. И у нас тоже это есть. И, соответственно, когда ты беседуешь с человеком, вот индивидуальная беседа или откровение помыслов, ты знаешь движение его мысли. То есть ты глубже его просто понимаешь и можешь ему подсказать, как правильно поступать в той или другой ситуации. И дать ему направление, дать ему разобраться в самом себе. И это тоже исправляет человека. А подготовка к исповеди. Обязательно они готовятся, они пишут на листочке. Потому что, Цицерон говорил, кто пишет, два раза слушает. Да. Вот поэтому они записывают, они переживают вновь эту свою неправду. Да, ее. И, соответственно, когда они подходят на исповедь, священнику очень удобно посмотреть, что же все-таки повторяется у него, на какую мишень обратить больше внимания, и он обращает и исправляет это. Так что труд это очень сложный, и вот труд над собой, а жить в общежитии, когда они все время привыкли жить по своей воле, а быть в послушании, когда они привыкли быть все время непослушными ни родителю, ни государству, это очень сложно, но в этом-то и чудо заключается, когда человек отсидел, бывает, по 15 там, лет, а он приходит, и мы, как реставраторы, снимаем с него грязь. Сперва потом смываем, да, потом что-то счищаем, потом что-то подкрашиваем. Икона. Он уходит и либо учится, либо женится. У нас таких вот примеров сотни, просто сотни. Вот, и в этом-то чудо и заключается. В этом и есть преимущество, допустим, духовно ориентированных православных программ перед программами светскими и психологическими в том числе. Потому происходит преображение человека при помощи божественных энергий, при помощи синергии божественной человеческой воли. Вот и получается такое чудо.
Ну, да, наверное, синергия и сегодня вся наша передача, потому что это совершенно удивительный процесс. Но, конечно, вы мне рассказали какие-то совершенно удивительные вещи, конечно, про открытие помыслов. И я понимаю, что эта помощь, которую получают ваши воспитанники, она совершенно уникальная. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. Откуда звоните?
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Первый раз вам звоню, все, много раз собиралась. Из поселка Большетархово, Нижневартовского района, Елена зовут меня. Вот, скажите, пожалуйста, вот я бы хотела вас попросить рассказать немножко об откровении помыслов. Я вот не до конца это понимаю, много помыслов приходит. Как это правильно вот формулировать на исповеди, если можно, расскажите, пожалуйста.
Елена, спасибо за вопрос.
Елена, их формулировать нужно обязательно. Вы сформулировать ваши помыслы вы можете, но правильно бы их все-таки записать на листочек и показать священнику. Конечно, если у вас есть духовник, то нет большой проблемы к нему обратиться вот с этим вопросом. Надо понимать, что есть некая особенность вот в этом аскетическом упражнении. И помыслы нельзя сегодня одному откровение помыслов, а завтра другому. То есть помысл вы исповедовать должны. Вот у вас пришел какой-то помысел, взять чужую вещь, например, да? Но вы это не сделали. Но помысл был, и вы ему увлеклись. И нужно же на исповеди говорить не только те дела, которые вы сделали, но и помыслы. Потому что все начинается... После желания идут дела. А все желания начинаются с помысла. И вот работа с помыслами – это одна из главных наших задач, когда мы работаем с ребятами. Чтобы они, во-первых, умели отсекать помысл, который не понимает, хороший или плохой. А если они уже упустили, чтобы они имели рассуждение все-таки, какой по Богу помысл, а какой нет. Но для этого надо знать Евангелие, для этого заповеди надо знать. И тогда ты это поймешь. Поэтому откровение помыслов нужно все-таки иметь духовника и одному человеку, потому что ведь помыслы бывают и против духовника. И не всякий духовник это может понести, это надо учитывать. Я знал некоторые приходы, когда пытались это ввести у себя на приходе, да, а потом батюшка не выдерживал, когда говорили о нем люди, какие-то вещи, может быть, которые ему не очень нравились. Пускай они были ошибочные, но я сам к этому привыкал. Обо мне тоже, я тоже иногда слышу о себе какие-то помыслы, но у меня нет ни обиды, то есть, потому что я к этому, ну, я научился их принимать, вот эти помыслы от ребят, и понимаю, что какой помысл все-таки идет от лукавого, да, вот, с левой стороны. И посему помыслы писать, если греховные, их на исповеди нужно говорить. А вот просто откровение помыслов, что кто вас руководил, должен быть духовник, но он должен быть человеком опытным в духовной жизни и в жизни, вот, ну, разбираться в каких-то... То есть, скажем, не молодой батюшка, прям не совсем. Ну, хотя не является гарантией о том, что он будет седой бородой и седыми висками, а он будет правильно... Тут надо не торопиться выбирать себе, вот очень аккуратненько.
Вопрос такой. Вот хочу представить себе день вашего воспитанника.
Ну, день... Распорядок дня, он довольно... То есть распорядок дня делится у нас по колокольному звону, скажем. Вот подъем, в 6 часов подъем. Кто, так как у нас не курят в центрах, поэтому кто желает, тот может пробежаться, сделать какую-то зарядку, там, гимнастику какую-то, утренний туалет, и, соответственно, потом они идут на утреннее правило. После утреннего правила...
В храм.
В храм. Они в храме молятся, и полдевятого по колоколу они идут на завтрак. Ну, у нас все выверено, да, завтрак должен быть легкий, потому что если плотно покушают, то тогда, соответственно, трудиться будет не хотеться, да, хотеться будет спать. В 9 часов начало послушания.
Какие это могут быть послушания?
Послушания различные. У нас есть ферма, у нас есть сад, у нас есть огород, у нас есть гаражи, слесарная мастерская, столярная мастерская, сушилка. То есть принципы целесообразности, по принципу целесообразности, где целесообразно, то и назначаем. Ну, понятно, учитываем, конечно, если у человека есть инженерное мышление какое-то, то, соответственно, он там где-то, может быть, на строительных каких-то работах или в столярной мастерской он чем-то занимается, ремонтными работами какими-то. В час у нас обед, с часу до двух обед, потом, ну, соответственно, полчаса обед, потом свободное время, потом снова послушание до 16 часов. В 16 часов у нас полдник. И до 19 часов послушания. После 19 часов у нас занятия. Потом вечерняя молитва. А между всем этим, ну, конечно, суббота, воскресенье, график другой, да, потому что богослужебный день. Между всем этим, значит, и мы и занимаемся индивидуальными беседами, и откровением помыслов и так далее. Вот такие решаем вот эти продачи, уже такие запросы духовно-аскетического порядка.
Понятно. В общем, довольно сложно.
Да, и чтение книг, конечно, есть у нас большая библиотека. Они берут книги, читают.
Это вот хорошо. Вот теперь вот такой вопрос у меня возникает. Вот вы говорили о том, что курить нельзя, и, соответственно, вот я знаю, что иногда людям легче бросить пить или употреблять наркотики, чем бросить курить. Как вам кажется, вот откуда в нашем обществе вообще, в принципе, так сложно победить никотинозависимость?
Ну, не так уж сложно его победить. Когда человек не хочет бросить, так понятно, он и говорит, что победить его невозможно. Собственно говоря, никотиновая зависимость уж у самых заядлых курильщиков, это даже, я сейчас не говорю о наркозависимых, просто я же давно служу, да, тоже священник, и видел, когда люди там с 7-летнего возраста начинали курить, ну, с их слов, да, и они бросали достаточно, максимум 40 дней, вот максимум, если не курить, и человек бросает курить. Только он, после этого он задирает нос, как правило, тщеславится и начинает говорить, какой он сильный, какая у него воля.
Вот. Я всегда могу бросить курить и опять закурить.
Да, а потом, ну, потом где-то сидит, взял там пачку, посмотрел, бросил, потом размял сигарету, понюхал. Ну, если человек бросает курить и задает вопрос, вот я, допустим, ну, в частности, допустим, в моей пасторской практике, я всегда его предупреждаю, что рядом с тобой даже пачка табака не должна лежать. Ты не должен рассмотреть ни этикетку, ни брать, ни нюхать. Потому что все равно ты потом автоматически закуришь. И сперва одну скажешь, что я больше не буду, и, может быть, действительно какое-то время курить не будешь, но потом все равно закуришь.
Может быть, это то же самое с грехом? Нельзя даже, что называется, этикетку греха?
Ну, как нас святые отцы учат? Если греху отказать несколько раз подряд, то он будет менее требователен потом.
Угу. То есть в этом случае получается, что я все время представляю человека, который еще не решил обратиться за помощью, потому что, к сожалению, я просто по статистике знаю, что очень небольшое количество людей обращается за помощью в реабилитационные центры. Неважно, какие, церковные или не церковные. Почему-то это, вот, к сожалению, такая беда. Поэтому у меня вот такой вопрос. Это вот, если вот представить себе такого человека, который находится вот в такой беде, наркозависимости, что нужно ему предпринять для того, чтобы поверить в то, что изменения в его жизни возможны и побороть этот грех возможно?
Ему поверить не надо. Ему надо просто прийти. И он поверит. Потому что для этого и существует у нас... Ведь все, кто приходит... Ну, вот мы с вами сейчас в студии беседуем. Вот если бы вы могли побеседовать с кем-то из наших ребят, вот сами просто, без нас, без сотрудников, вы бы для себя сделали много интересных открытий. Каждый из них, когда приходил сюда, допустим, приходит на дневной стационар, каждый считает, что, ну, если это его привели родители, например, скажут, ну, ладно, вот я пока несколько дней покажу, чтобы отвязались от меня. Но потом человек остается. Почему? Да потому что система так выстроена. У нас 20 с лишним преподавателей, и все разные. Разного возраста, разного пола, разного уровня, разные предметы. Тут есть студенты из семинарии, которые преподают как ни странно аскетику, которые не сами, может, ничего не очень хорошо знают, но они им близки по возрасту. У нас есть умудренные сединой там, люди какие-то, да, какие-то опытные. Ну, есть и психотерапевты, есть психологи, конечно. И если им, так сказать, профессора Осипова посади, они на второй день уже не придут. Они его лекции послушают целый день, умные, хорошие, глубокие, но они потом не появятся. Нужны разные люди. И вот этот интерес, который у сегодняшней молодежи более есть к смене картинок, а картинки меняются, полтора часа новый преподаватель. И это держит их интерес. А потом и уже держит интерес предмет сам. И, ну, вот у нас предмет регионоведения, то есть регионов. Да, вот они живут в Петербурге и в музеи не ходили, может быть, никогда. А тут они узнают, что вот здесь вот есть вот это, а в области есть, вот оказывается, вот это интересно. И выезжают туда, мы же их вывозим и в музеи какие-то, и экскурсии по городу, у нас есть такая программа. Это человека становится интересно. И таким вот образом он держится в программе мотивационной. А потом он начинает разбираться, что, оказывается, верующие-то люди, это не просто в черных платках ходят и ни с кем не разговаривают. Оказывается, они веселые, оказывается, они умные, оказывается, с ними интересно. И человек начинает видеть просто мир другими глазами, и веру другими глазами, и церковь другими глазами.
Вот у нас не очень много времени остается, поэтому я хотел спросить. Первое. Куда нужно приходить?
Куда нужно приходить? Храм. Храм Варшавского вокзала Александра, вернее, простите, Воскресения Христова.
Варшавского вокзала, туда да. Прийти и там задать вопрос.
И там есть диспетчер, ну, у нас есть и сайт, где можно получить информацию, саперная называется.
Да.
И там вся информация есть телефон диспетчера, пожалуйста.
Дорогой отец Сергий, благословите наших телезрителей.
Бог благословит, благодарю за вопросы. Может быть, простите, не так глубоко ответил, но время тоже у нас здесь ограничено.
Спасибо большое. Отец Сергей Бельков, настоятель храма Каневской иконы Божьей Матери, был в поселке Саперное, был сегодня в нашем эфире и отвечал на вопрос, который волнует всех нас. Пожалуйста, мы благодарим вас за ваше участие в нашей передаче. Спасибо за ваше внимание. И не оставляйте нас без ваших молитв. Всего вам доброго, дорогие наши телезрители. Оставайтесь на нашем Первом православном.